Часть восьмая. Я пришел за своим другом. Его настоящее имя было Жао Вуно Гижиго Гаобоу, тот, кто стоит в южном небе. Или, согласно записям компании Гудзонова залива, с которой он торговал, Майса Нинине или Местно в стену. На языке индейцев Кри это означает «элегантный человек». Он был сыном вождя, Пими Чикаго, стоящего в стороне от реки Порк-Юпайн, и Огимаа, или шаманом племени. Его уважали до благоговейного страха за его умение и власть, особенно над злыми духами, которые вселялись в его соплеменников во время голода. Он говорил, что убил 14 этих созданий, которые пожирают весь людской род. Последней из них в 1906 году была Васака Пикуай, племянница его брата Джозефа. Наградой за этот самоотверженный акт альтруизма стал его арест канадскими властями год спустя. После того, как его обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни, Джон Фидлер сбежал из тюрьмы и от унизительного правосудия белого человека. Он сам привел приговор в исполнение. На следующий день после побега его нашли висящим на дереве. Ему было без малого 50, когда он встретился со своим духовным собратом, доктором Пеленором Уортропом, экспертом естественной философии аберрантных видов, но выглядел гораздо старше. Зима за зимой с их жестокими морозами, невообразимые тяготы и убожество жизни в суровой субантарктической природе взяли свое. Казалось, ему не 50, а 70. У него была растрескавшаяся и сморщенная кожа. На лице, темном и изношенном, как старый ботинок, доминировали глаза. Темные, глубоко посаженные, напряженные, но добрые. Это были глаза человека, который видел слишком много страданий, чтобы воспринимать их слишком серьезно. Мы добрались до примитивного царства Джека Фидлера, затерянного в канадских лесах на берегу песчаного озера, только к ночи, после самого тяжелого дня всего нашего пути из Ред-Портиджа, дня, когда напор Уортропа и тревоги Хока довели нас почти до полного изнеможения. Возбуждение Хока с течением дня все нарастало. Он шарил взглядом по тропе, видя угрозу в нашей тени, дурные знаки даже в самых незначительных задержках. «Вы заметили, доктор?» — сказал он на коротком обеденном привале, — «что с самого Ред-Портиджа мы не видели ни одного животного. Ни лося, ни оленя, ни лисы, никого. Никого, кроме птиц и насекомых, но они не в счет. Никогда так не бывало, чтобы я в этих лесах никого не видел. Нет даже белок. А в это время года они суетятся больше всего, а мы не видели ни одной». Уортроп хмыкнул.
«Мы были не совсем тихи. Уж точно не как церковные мыши, сержант. Но я согласен с вами, что это необычно. Говорят, перед самым извержением Кракатау все островные животные, очертя голову, бросились в море.
Что вы имеете в виду?»
Монстролог улыбался. «Возможно, на горизонте появилось громадное бедствие, и мы оказались единственными животными, настолько тупыми, чтобы остаться».
«Вы говорите, что лоси умнее нас?»
«Я говорю, что за большой мозг приходится расплачиваться. Мы часто подавляем своими доводами правильные инстинкты».
«Ну, об этом я не знаю, но все это как-то странно. Один волк может разогнать всех в лесу на целые мили вокруг. Но что может прогнать волка?»
Если у доктора был ответ, то он держал его при себе. Когда солнце опустилось в темные воды озера, раскрасив его поверхность последними яркими лучами, навстречу нам на берег вышла группа старейшин. Казалось, наш приход не стал для них неожиданным. Нас встретили с большой торжественностью и предложили свежую рыбу и вяленую оленину, что было с благодарностью принято. Мы ужинали у ревущего костра в броске камня от берега с любезно накинутыми нам на колени одеялами, потому что после захода солнца температура резко упала. На трапезу собралась вся деревня, но ели только мы. Деревенские смотрели на нас с напряжением, хотя и немым любопытством. «Так далеко в лесах белые люди были большой редкостью», — объяснил Хок. «Сюда редко добирались даже миссионеры, да и те уходили с тяжелым сердцем. Похоже, чукучаны совсем не волновались о судьбе своих бессмертных душ». Они знали сержанта Хока и говорили с ним на своем языке. Я почти ничего не понимал, конечно, за исключением слов «Уортроп», «Чандлер» и «Аутико». Взрослые держались на почтительном расстоянии. Но дети дали волю своему любопытству и приближались все ближе, пока не сгрудились вокруг нас. Один из них неуверенно протянул руку и стал тыкать пальцами в мою белую кожу и грубо вязаную куртку. Пожилая женщина прикрикнула на них, и они бросились в рассыпную. Другая женщина, гораздо моложе, одна из жен шамана, как я потом узнал, проводила нас в вигвам нашего хозяина, конусовидное сооружение из плетеных циновок и березовых прутьев. Шаман был один. Он сидел на циновке у маленького костра посредине вигвама, в широкополой шляпе и в накинутом на плечи ритуальном одеяле.
«Танси, Джонатан Хок!» — приветствовал он сержанта. «Танси, танси!» — сказал он Уортропу, жестом приглашая нас сесть рядом с ним.
Наше неожиданное появление в его деревне никоим образом его не встревожило, и он смотрел на нас с доктором просто с легким любопытством. В отличие от многих своих изгнанных, преследуемых и убитых собратьев, клан чукучанов, если не считать забредающего иногда с добрыми намерениями, но без надежды на успех миссионера, европейские завоеватели их не беспокоили.
«Я слышал о твоем приходе», — сказал он Хоку, который переводил для нас разговор. «Но не ждал, что ты вернешься так скоро, Джонатан Хок».
«Доктор Уортроп, друг Чандлера», — сказал Хок. «Он тоже Агимаа, Акимакан. Очень сильный, очень могущественный Агимаа. Как и ты, он убил много Аутико».
«Я не делал ничего такого», —
запротестовал глубоко обиженный доктор. Джек Фидлер, казалось, смутился.
«Но он не и не вок», — сказал он Хоку. «Он белый».
«В своем племени его называют монстролог. Все злые духи его боятся». Фидлер в дымном свете прищурился, глядя на моего хозяина.
«Я этого не вижу. Его откак скрыто от меня».
Он перевел свои бездонные глаза на меня, и я поежился от их спокойной силы.
«Но вот этот, его откак ясная. Она летит высоко, как ястреб, и видит землю. Но есть что-то...» Он подался вперед, вглядываясь мне в лицо. «Что-то тяжелое он несет. Большую ношу. Слишком большую для такого молодого и такого старого. Такого молодого и старого, как Мисси Манито, великий дух. Как тебя зовут?»
Я взглянул на Уортропа, который нетерпеливо кивнул. Казалось, его раздражало, что знаменитый шаман заинтересовался мной. «Уилл Генри», — ответил я.
«У тебя есть благословение Мисси Манито, Уилл Генри, и тяжелая ноша — это его благословение. Ты понимаешь?»
«Не вздумай сказать «нет», — угрожающе прошептал мне на ухо доктор.
«Я проделал 2000 миль не для того, чтобы обсуждать твою откак, Уилл Генри».
Я кивнул старому И и Невоку, выражая фальшивое понимание.
«То, что он любит, не знает его, а что он знает, не может любить», — сказал Огимаа. «Эхо, как Мисси Манито, тот, кто любит, чья любовь не знает. Мне нравится этот Уилл Генри».
«Я понимаю, что это почти неисчерпаемая тема, но если мы закончили петь осанну Уиллу Генри, то не пора ли приступить к делу, сержант?» — спросил доктор.
Он обернулся к Джеку Фидлеру.
«Пьер Ларус умер».
Фидлер не изменился в лице.
«Я это знаю».
«Но это не то, что ты мне говорил, Окимакан», — сказал Хок, пораженный этим признанием. «Ты мне говорил, что не знаешь, где Ларус».
«Потому что я не знал. Мы его нашли после того, как ты ушел от нас, Джонатан Хок».
«Что с ним случилось?» — требовательно спросил Уортроп.
«Старец призвал его. Витико».
Доктор издал слабый стон.
«Я понимаю, но спрашиваю о том, почему его так изувечили и бросили гнить. Твои люди так поступают, Джек Фидлер?»
«Каким мы его нашли, таким и оставили».
«Почему?»
«Он не принадлежит нам. Он принадлежит Аутико».
Аутико убил его.
Эхо.
Содрал с него кожу, посадил на дерево и сделал это. Монстролог сунул руку в рюкзак и достал орган, который когда-то делал живым Пьера Ларуза. Сержант Хок сглотнул воздух. Он не знал, что Уортроп взял сердце с собой. Наш хозяин спокойно принял смертельное приношение и бережно держал его в заскорузлых ладонях, изучая при свете костра.
«Тебе не надо было этого делать», — укорил он Уортропа. «Витико будет зол».
«Мне плевать, будет он зол или нет», — сказал доктор. Он сделал нетерпеливый знак Хоку, который медлил с переводом этого замечания. Он продолжал голосом, исполненным негодования. «Меня не касается, что на самом деле произошло с Пьером Ларузом. Это дело сержанта Хока и его начальства. Я пришел за своим другом. Ларуз взял его в лес, а вернулся только Ларуз».
«Мы не берем того, что принадлежит Витико», — сказал шаман. «Вы оставили для него остальное?»
«Нет», — ответил Хок. «Остальное мы захоронили».
Фидлер испуганно затряс головой. «Намоя, скажите, что вы этого не сделали!»
«Где Джон Чандлер?» — настаивал мой хозяин. «Он тоже принадлежит Витико?»
«Я... Огима! Если ты Огима, как мне говорит Джонатан Хок, то ты поймешь. Я должен защитить свой народ».
«Значит, ты знаешь, где он?»
«Я скажу тебе, монстролог Уортроп. Ларуз, он приводит ко мне твоего друга. Он охотится за Аутико, — говорит он. Я говорю твоему другу, за Аутико не охотятся. Аутико охотится. Не смотри в желтый глаз, потому что если ты посмотришь в желтый глаз, то желтый глаз в ответ посмотрит на тебя. Твой друг не слушает моих слов. Его откак изогнутая, она кривая, она не течет плавно к Мисси Манито. Они все равно уходят. Они призывают Аутику, но ты не можешь призвать Аутику. Это Аутику призывает тебя. Я видел это. Я Огимаа. Я защищаю свой народ от желтого глаза. Твой друг не Иеневок. Ты понимаешь, Огимаа Уортроп? Мои слова доходят до твоих ушей. Я тебя спрошу так. Вскармливает ли лисица медвежонка? Или сосет ли олень карибу волчицу? Аутико стар. Стар, как кости земли. Аутико был, когда еще не было произнесено первое слово. У него нет имени, как Джаувуна Гиджик Гаубоу или Уортроп. Это мы называем его Аутико. Его дорога — это не наша дорога. Но наша судьба — это его судьба, а его — наша. Потому что, проснувшись утром, скажешь ли ты, поскольку я ел вчера вечером, то мне больше не нужно есть? Нет. Его голод — это наш голод. Голод, который никогда не утолить.
«Тогда зачем отдавать ему Ларуза на закуску?» — спросил доктор и сам отмахнулся от собственного вопроса. «При всем моем уважении, Окимакан, у меня нет никакого желания обсуждать тонкости анималистической космологии твоего народа. Мое желание гораздо проще. Ты либо знаешь, что случилось с Джоном Чалнером, либо нет. Если знаешь, то я надеюсь, что ты, как порядочный человек, поделишься со мной информацией. Если нет, то мне здесь больше нечего делать». Огимаа племени чукучанов посмотрел на безжизненное сердце в своих ладонях.
«Я защищу свой народ», — сказал он по-английски.
«А», — сказал монстролог. Он посмотрел на Хока. «Я понимаю». Нас проводили в Вигвам в нескольких сотнях шагов от Фидлеровского, своего рода гостевой дом, и просто усадьба по сравнению с нашим жилищем в последние две недели. Достаточно большая, чтобы мы втроем поместились под одной крышей и при этом не терлись друг от друга. Постели были сделаны из свежего лапника, и я клянусь, что никакой перьевой матрас не казался бы таким мягким и удобным после двойного перехода по лесным дебрям. У меня все болело, и я устал больше, чем устал бы самый неприспособленный из новичков. Я с довольным стоном рухнул на свою постель. Доктор не лег, а сидел у открытого входа, обхватив колени и глядя через лагерь на свет, пробивающийся из жилища нашего хозяина. «Думаете, он лжет?» — спросил Хок, пытаясь вырвать Уортропа из задумчивости.
«Я думаю, он не говорит все, что знает.
Я мог бы его арестовать».
«За что?»
«По подозрению в убийстве, доктор».
«Какие у вас улики?»
«Вы их носите в своем рюкзаке».
«Он отрицает, что имеет к этому какое-то отношение. И ни на теле, ни на месте происшествия нет ничего такого, что уличало бы его».
«Кто-то убил беднягу. В дне пути от деревни и так, как не мог бы убить ни один белый человек».
«В самом деле, сержант, если вы так думаете, значит, вы не проводите достаточно времени среди белых людей. Я выяснил, что есть совсем мало того, на что они не были бы способны».
«Вы не понимаете, доктор Уортроп. Эти люди — дикари. Человек убивает своих людей и хвастается этим. Убивает их, чтобы спасти. Скажите, какой человек на такое способен?»
«Ну, сержант, первое, что приходит на ум, это библейский бог. Но я не стану с вами об этом спорить. Как вы поступите с Джеком Фидлером, это ваше дело. А мое — выяснить, что произошло с моим другом.
Он мертв».
«Я никогда в этом особо не сомневался», — сказал Уортроп. «Однако наше интервью с Оки Маканом показало, что возможно...»
Он покачал головой, как бы отгоняя свою мысль. «Что? Что Джек знает, где он?»
«Поправьте меня, если я не прав. Но не бывает ли так, что Оги Маа изолирует жертву нападения Виндиго в надежде исцелить ее? Ведь исполняются какие-то заклинания, молитвы, обряды, пока не уходит последняя надежда и жертву не умерщвляют».
Хок фыркнул. «Кажется, вы хватаетесь за соломинку, доктор. Он ведь сам сказал, ему безразлично, что случается с нами. Мы не И и не Вок». Он произнес это слово с издевкой.
«Ему не было бы безразлично, если бы один из нас поставил под угрозу его племя».
«Правильно. Тогда он сдирает с нас кожу, отъедает кусок сердца и насаживает нас на кол не весть где. И у племени больше нет никаких неприятностей. Ларус предоставил нам все доказательства, что Чандлер мертв».
Он лег рядом со мной.
«Погаси свою откак, Уилл», — поддразнил он меня. «Она светит мне прямо в глаза». Он посмотрел на доктора, который не двигался со своего поста. «Я ухожу из этого богом забытого места с первым светом, доктор. С вами или без вас?»
Уортроп устало улыбнулся. «Тогда вам надо отдохнуть, сержант».
«Вам тоже, сэр», — встрял я. Он выглядел вдвое более усталым, чем чувствовал себя я. Монструлок кивнул на оранжевый огонек, мерцающий в вигваме Оги Маа.
«Я отдохну, когда он будет отдыхать», — мягко сказал он.